Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в ближайшие полчаса расскажем о инаугурации президента Грузии Михаила Саакашвили и обстановке в Тбилиси, о первом туре президентских выборов в Сербии и подведем итоги недели в программе «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях культуролог Анатолий Прохоров. Итак, сегодня в Грузии состоялась, близится к завершению, церемония инаугурации вновь избранного президента страны Михаила Саакашвили. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, уже завершилась инаугурация? Подходит или еще продолжается?
Сейчас подходит к концу военный парад. В эти минуты перед трибунами проходит военная техника, новые системы залпового огня. Сама церемония инаугурации по традиции состоялась на проспекте Руставели у здания парламента, где происходили все самые значительные события новейшей истории Грузии. Михаил Саакашвили отказался от идеи перенести церемонию в здание, поскольку очень холодно в Тбилиси. И кроме того, он хотел продемонстрировать, что он не опасается акций протеста оппозиции. Для участия в инаугурации прибыли президенты балтийских государств, нескольких восточноевропейских стран. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Украину, премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Вот сейчас на параде пролетает военная техника. Михаил Саакашвили в своей инаугурационной речи много обещал объединить страну и преодолеть бедность. Грузия без бедности была его главным предвыборным слоганом. Алексей?
Георгий, судя по всему, то, чего так опасались многие и грузинские, и российские, и другие международные наблюдатели, не состоялось. То есть акция оппозиции не помешала инаугурации. Они ведь разведены и по времени, и по месту. Акция не началась еще?
Акция протеста оппозиции начнется примерно через час на Тбилисском ипподроме. Это довольно далеко от проспекта Руставели. Это была договоренность между оппозицией и властями. Оппозиционеры заявили, что они не желают противостоять грузинской армии, ведь они знали, что в церемонии инаугурации будут участвовать солдаты, офицеры. Поэтому они заявили, что проведут свою акцию протеста на ипподроме, мирным способом выразят свой протест. Акция состоится, она санкционирована властями. Но эти два события, они, по всей видимости, никак не пересекаются. И сегодня наблюдатели не ожидают каких-либо эксцессов. Алексей?
Георгий, а вам приходилось слышать мнение местных наблюдателей или гостей Тбилиси как раз вот на эту тему, на тему того, что оппозиции и президенту Саакашвили удалось договориться друг с другом более или менее мирным способом? Что говорят? Есть ли взгляды со стороны?
Пока речь не идет о том, что им удалось договориться в стратегическом плане. Как раз наоборот, оппозиционеры заявили, что они не признают Михаила Саакашвили законно избранным президентом, поскольку считают, что выборы 5 января были сфальсифицированы. Им удалось договориться в тактическом плане о сегодняшнем мероприятии, чтобы не допустить каких-либо эксцессов и столкновений. В этом не были, по всей видимости, заинтересованы ни оппозиционные лидеры, ни власти. Но в конечном счете, в стратегическом плане, конечно, это не снимает проблемы, поскольку оппозиционеры по-прежнему заявляют, что они не признают Михаила Саакашвили законным президентом и будут законными мирными способами бороться за назначение второго тура, за признание выборов нелегитимными. Алексей?
Но, по крайней мере, договоренность в малом – это уже хорошо, уже признак некоторых оптимистических перемен. Мы слышим по телефону музыку. Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе присутствует на параде в честь инаугурации Михаила Саакашвили в качестве вновь избранного президента Грузии. Георгий, большое спасибо. Мы на этом завершаем репортаж из Тбилиси. Итак, в Тбилиси уже состоялась инаугурация, там президент избран, а в Сербии сегодня первый тур президентских выборов. Напомню, что в стране действует парламентская система, у президента здесь не так много полномочий, однако за пост главы государства ведется жесткая борьба, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куги.
Президентский выбор в Сербии проходит спокойно. На избирательных участках присутствует более 3000 независимых наблюдателей из Центра за свободные выборы и демократию ЦЕСИД, имеющий большой опыт. 300 человек от ОБСЕ и ряд представителей иностранных государств. Республиканская избирательная комиссия Сербии не допустила к мониторингу наблюдателей из Великобритании и Соединенных Штатов, несмотря на вмешательство Верховного суда. Официальная причина такого запрета не сообщается, но ясно, что это реакция на то, что эти государства поддерживают провозглашение независимости Косово от Сербии. Сегодняшние президентские выборы – первые в независимой Сербии после отделения республики от Черногории. Впервые срок полномочий главы государства увеличен с 4 до 5 лет. Хотя в Сербии парламентская система и пост президента скорее почетный пост, но учитывая тот факт, что президентское кресло обычно желают сесть партийные лидеры, они способны победой обеспечить своим партиям больше власти и влияния. В президентских выборах участвует 9 кандидатов. Главная борьба ведется между нынешним президентом Сербии, лидером демократической партии Борисом Тадичем и руководителем радикальной партии, националистом Томиславом Николичем. Тадич – относительно прозападно ориентированный политик, выступающий за Сербию в составе Европейского Союза. Томислав Николич ранее был известен как ультранационалист, но в предвыборной кампании он заметно изменился, пытаясь сделать вид, что он умеренный националист. На прошлых президентских выборах в 2004 году Борис Тадич победил Томислава Николича во втором туре. Так и сейчас прогнозируется, что мало шансов на то, что кто-либо из кандидатов наберет необходимые больше половины голосов избирателей. И поэтому победитель определится только во втором туре, 3 февраля. Исход выборов зависит от явки граждан. У националиста Николича очень дисциплинированные сторонники. Это малообразованные граждане, бедные рабочие и пенсионеры. Они на избирательные участки всегда приходят в массовом порядке. Потенциальные избиратели Тадича, молодежь и более образованные слои населения, меньше заинтересованы в выборах, многие из них разочаровались в сербской политике. К тому же в первом туре выборов голоса сторонников демократического блока распределяются между несколькими кандидатами. Аналитики считают, что сегодня Сербия снова делает выбор между национализмом и грозящей международной изоляцией и сближением страны с Европейским Союзом. Ведь в предвыборной кампании именно тема европейских интеграций была главной, совсем рядом с темой борьбы за сохранение Косово в составе Сербии. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Московское время 12 часов 15 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Жительница Итум-Калинского района Чечни сдала в милицию более 160 килограммов тротила. Сегодня в Тбилиси проходит инаугурация избранного президентом Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция запланировала на этот день многотысячную акцию протеста под лозунгами непризнания итогов выборов 5 января и с требованием пересчета голосов. Эвакуированы 9 из 14 моряков, находящихся на 4 судах, зажатых льдами в Охотском море. Для оставшихся 5 моряков доставлено 100 килограммов продовольствия. Угрозы их жизни нет. Оппозиционный лидер Михаил Касьянов, выдвинутый в президенты России, обвинил властные структуры в давлении на него и его сторонников. В штате Южная Каролина на первичных выборах кандидата на пост президента США от республиканской партии победил сенатор Джон Маккейн. Он набрал 33% голосов избирателей. На втором месте бывший губернатор Арканзаса Майкл Хакаби. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 20 января, в 14 часов после выпуска новостей, программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Валерий Зубов. Ведет программу мой коллега Владимир Бабурин. Итак, «Лицом к лицу» в 14 часов 7 минут воскресенье, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа после выпуска новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас переходим к одной из главных тем минувшей недели. Американский исследовательский фонд «Наследие» совместно с газетой Wall Street Journal ежегодно дает оценку степени экономической свободы в разных странах мира. В только что выпущенном индексе экономической свободы Россия занимает не слишком почетное 134-е место. Подробнее на эту тему рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По данным составителей индекса, общий уровень экономической свободы в мире мало изменился по сравнению с предыдущим годом. В нынешнем, 14-м по счету ежегодном индексе, распределены места 157 государств. Отвечающими самым высоким стандартам индекса признаны Гонконг – первое место, Сингапур – второе и Ирландия – третье. Замыкают первую пятерку Австралия и Соединенные Штаты. Худшими по индексу экономической свободы стали Беларусь, Иран, Туркмения, Мьянма, Ливия, Зимбабве, Куба и Северная Корея. По сравнению с индексом 1995 года, когда он был составлен впервые, глобальная экономика стала свободнее на 2,6 пункта. Наибольший прогресс наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где к неизменно лидирующим все 14 лет Гонконгу и Сингапуру прибавились Австралия – четвертое место и Новая Зеландия – шестое. Европейский континент выдвинул в первую десятку три страны – Ирландию, Швейцарию и Великобританию. От американского континента в первой десятке – Соединенные Штаты, Канада и Чили. Значительнее других государств улучшил показатели экономической свободы Египет, который в 2007 году занимал 106 место, а в этом году вышел на 85. Какие факторы учитываются при составлении индекса? Ричард Эбелинг из Фонда экономического образования ответил. Индекс в основном пытается определить экономическую свободу на базе таких показателей, как уважение права собственности, как соблюдение законности в исполнении контрактов, то есть насколько юридическая система страны следит за выполнением обязательств по контрактам, насколько свободно частное предпринимательство и торговля между частными предпринимателями этой страны с предпринимателями других государств, учитываются также налоговая политика страны, уровень коррупции, вмешательство правительства в экономику. Очень важно также, насколько стабильна в стране денежная система, насколько удается государству справляться с инфляцией, сдерживать рост налогов, не подвергая опасности накопления и инвестиций граждан. Еще один важный пункт – не слишком ли сильное влияние оказывает правительство на экономическую активность, расходуя на свои собственные программы чересчур большую долю национального дохода.
Каким образом получается, что добившиеся невероятных экономических успехов Китай, Россия, Индия по индексу экономических свобод сильно отстают от передовых государств?
Если вы взглянете на экономику Индии, Китая и России, то в них, по сравнению со многими другими странами, гораздо меньше соблюдаются общепринятые нормы свободного рынка, меньше уважается частная собственность, законодательная система не является действительно свободной и независимой, суд не заставляет соблюдать деловые договоренности. В Китае растет инфляция, стабильность и открытость финансового рынка в Китае вызывает сомнения. В Индии правительство активно вмешивается в экономические процессы, к тому же там процветают политическая коррупция и фаворитизм. А Россия не является надежным экономическим партнером в международных контрактах. Там часто нарушаются права собственности при попустительстве судебной системы, на которую правительство оказывает давление в том, что касается частной экономической деятельности. Если сравнить место России в индексе этого года с предыдущими, то можно заметить значительное ухудшение. В 2003 году Россия занимала в рейтинге 114 место, в 2005 – 124, в этом году – 134. На один пункт впереди Украина, а на один пункт ниже России – Вьетнам. Составители рейтинга этого года подчеркивают, что, как и прежде, экономическое благосостояние граждан напрямую зависит от экономической свободы в их стране. Доход населения тем выше, чем выше индекс свободы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас предлагаем вашему вниманию нашу традиционную программу «События недели. Особый взгляд». Хотя сейчас, по новому расписанию, уже стоит ее называть, наверное, рубрикой. Сегодня у нас на линии прямого эфира культуролог Анатолий Прохоров. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Простите, что не называю все ваши должности регалии. Во всяком случае, поверьте мне на слово, уважаемые слушатели, их очень много. Во всяком случае, Анатолий Валентинович один из и главных идеологов, и создателей сериала «Смешарики». Итак, сейчас я представлю выпуск событий недели, и после чего мы обсудим с Анатолием эти события. Сегодня состоялась, уже прошла инаугурация президента Михаила Саакашвили, президента Грузии. И сегодня же в Сербии проходит первый тур выборов президента этой страны. На минувшей неделе были закрыты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге отделения Британского совета. Главным итогом визита Владимира Путина в Софию стало подписание соглашения об участии Болгарии в строительстве газотранспортной магистрали «Южный поток». Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский сделал следующее заявление. Цитирую. «Для защиты России и ее союзников в случае необходимости будут применяться вооруженные силы, в том числе превентивно, в том числе с использованием ядерного оружия». Так считает Юрий Балуевский, начальник Генштаба Вооруженных сил России. Две тяжелые утраты понесла мировая, наверное, стоит сказать, культура на минувшей неделе, ведь шахматы тоже часть культуры. 11-й чемпион мира по шахматам Роберт Фишер скончался в Рейкьявике в возрасте 64 лет. И вторая утрата – это у российского искусства умер Гедрюс Мацкевичус, основатель и руководитель Московского ансамбля пластической драмы. Таков, на мой взгляд, список основных событий недели. Есть и печальные. Анатолий Валентинович, ваша версия главного события недели, на ваш взгляд, разумеется.
На мой взгляд, можно бы выделить два события. Одно из которых анекдотическое, а другое действительно драматическое. И в этом смысле главное анекдотическое – это заявление Балуевского. И драматическое – это о смерти Гедриса Мацкевичуса. Что касается, значит, нашей политической комедии, могу с грустью сказать, что ситуация, как ни смешно, немножко глубже. Речь о том, что страна начала в последние там пятилетку, что называется, изживать некоторый комплекс национальной неполноценности и обретения страной уверенности в себе. Однако, как всегда, вместо этой, так сказать, сложной, громадной, не знаю, там, социально-психологической процедуры, идет замещение классическое компенсаторное действие образования мани национального величия. А это вместо уверенности в себе самоуверенность, это упертость, это идеи фикс, это наглость, это резкое сужение восприятия, это просто, я что называется, вспоминаю классическую глубинную психологию. Все это нам и демонстрирует сегодня чиновничество России. Это удивительно, поскольку процесс изживания комплекса национальной неполноценности таится в глубинах культуры и невероятно важен для России, а формирование по новой мании национального величия – это бессмысленно и губительно.
Да, тут трудно с вами не согласиться, и, видимо, вряд ли Балуевский по своей собственной инициативе сделал такое заявление, хотя, как говорится, возможно и такое. Ну, а что касается ухода Гедриса Мацкевичуса, и вы, и я знали этого великолепного человека, блистательного творца, не кажется ли вам, что творческое наследие Гедриса не до конца оценено в российской культуре?
Оно больше, чем не до конца недооценено. Это ситуация невероятно обидная, и в этом смысле это громадный ущерб для национальной культуре. Как всегда, многие культурные фигуры только со временем проявляются. Когда умер Анатолий Васильевич Эфрос, это была ситуация такого тихого-тихого ропота, горя, близких и прочее-прочее. Сейчас мы понимаем, что умер один из величайших режиссеров 20 века. Та же самая ситуация с Мацкевичусом. Я бы сказал, что Мацкевичус – это Станиславский и Мейерхольд музыкального пластического театра в одном лице. То есть то, что сделал Станиславский с одной стороны, и Мейерхольд, две громадные фигуры с другой стороны, в драматическом, иначе говоря, немножко, так сказать, по-другому, разговорном театре, театре речи, то Мацкевичу удалось сделать в музыкальном театре с помощью его невероятных спектаклей пластических и с помощью его потрясающего театра, театра пластической драмы.
К большому сожалению, театр этот давно уже не функционирует, и остается только надеяться, что что-то из наследия Гедриса Мацкевичуса войдет в, что называется, в историю. Может быть, будут изданы какие-то его заметки, книги. Книг-то у него не было, по-моему. А вот заметки, статьи были. Возможно, останутся и видеозаписи его спектаклей. Я не знаю, есть ли такие?
Есть, и сейчас мы собираем те люди, которые причастны, а мне просто довелось какое-то время, ну какое-то это так сказать, 15 лет, наверное, или 10 лет моей жизни соприкоснуться достаточно близко с театром и с Гедрюсом. Сейчас эта группа как-то пытается собрать, поскольку Гедрюс – это очень яркая личность, это одновременно традиционалист, поскольку он ученик Мариуса Кнебель, это одно имя говорит за себя, привнесший вот эти традиции Станиславского в этот театр. Инноватор – это такой фантастический реалист и романтик, это, и что очень важно, это спектакли, которые, с одной стороны, смотрибельны, что называется, для громадной аудитории, с открытым нервом. Зрители уходили потрясенные, абсолютно нормальные, неподготовленные, не театральные зрители с этих спектаклей. И одновременно театр, который этой громадной массе нес очень мощные, тонкие смысловые эмоциональные заряды. Конечно, сейчас этого нету, но мы постараемся что-то минимальное сохранить в истории театра.
Было бы отлично, потому что именно этого во многом сейчас и не хватает традиционной, скажем так, российской культуре. Анатолий, ну давайте все-таки два слова еще скажем о политической ситуации. Выборы президента в Сербии сегодня проходят во многом под знаком будущего Косово. Как ваше мнение, возможно ли, что это новая болевая точка, горячая точка Европы? Она, собственно, холодной-то уже давно не является.
Я скажу про другое. Я не буду говорить про эти политические напряженные банальности. Я буду говорить про другое. У нас, и это опасная ситуация всего 21 века, когда общественные проблемы, проблемы общественного самосознания, самосознания общественных групп, сообществ, да, большинств и меньшинств, подменяется государственными проблемами. Сегодня проблема в Сербии – это проблема конфликта обществ, а не государств. И это основная трагедия. Да, трагедия тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч людей, противостоящих друг другу, а вовсе не проблема этих государственных оберток. Однако, эта проблема, недооцененная сегодня как культурно-общественная или общественно-культурная, потому что культура – это есть средоточие всех общественных закономерностей, правил и законов, эта ситуация может обернуться очень неприятным, очень сложными последствиями в сообществах 21 века, которые так и не научаются разговаривать друг с другом, видеть друг друга, взаимодействовать друг с другом.
Большое спасибо. В программе «События недели. Особый взгляд» в рубрике участвовал культуролог Анатолий Прохоров. Спасибо еще раз всем слушателям «Радио Свобода». Ну а сейчас мы близимся к завершению этого получаса на волнах «Радио Свобода». Продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Французского президента ждут на родине Ромео и Джульетты. Что связывает Уго Чавеса и Наоми Кэмпбелл? И судьба томского мэра. Подробности наших корреспондентов. Сегодня в 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободы. Свободный разговор на свободную тему». Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Михаил Саакашвили принес присягу в качестве президента Грузии. В торжествах по поводу инаугурации в Тбилиси принимают участие делегации около 20 стран, представители ООН, Евросоюза и НАТО. Эвакуированы 9 из 14 моряков, находящихся на 4 судах, зажатых льдами в Охотском море. Для оставшихся 5 моряков доставлено 100 килограммов продовольствия. Угрозы их жизни нет. В Ингушетии обстрелян дом, в котором проживает мэр города Карабулак. Никто не пострадал. Как сообщает РИА Новости, в ночь на воскресенье неизвестные выстрелили из гранатомета по дому Зелимхана Евлоева. В Махачкале, Дагестан, около 120 человек провели в субботу две акции протеста против перебоев с подачей электричества. Они перекрывали улицы. Жительница Итункалинского района Чечни сдала в милицию более 160 килограммов тротила. Официальных комментариев пока нет. Российское оппозиционное движение «Оборона» проведет в Москве пикет против произвола в ходе призывной кампании. В Сербии сегодня выборы президента. Главными претендентами на этот пост считаются прозападный политик, лидер Демократической партии, нынешний глава Сербии Борис Тадич и руководитель националистической сербско-радикальной партии Томислав Николич. В штате Южная Каролина на первичных выборах кандидата на пост президента США от республиканской партии победил сенатор Джон Маккейн. Он набрал 33% голосов. На втором месте бывший губернатор Арканзаса Майкл Хакоби. В Пакистане арестованный в субботу 15-летний подросток признался, что входил в группу, которой было поручено убить лидера оппозиции Беназир Бхутто. По информации высокопоставленного офицера разведки, мальчик также рассказал, что группу в Равалпинди направил Байтулла Максуд, лидер исламских боевиков, связанный с Аль-Каидой.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» на волнах «Радио Свобода». Сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Софьи Корниенко «Гламорама». Вот некоторые темы. Московские впечатления Донателло и Версаче, что связывает Уго Чавеса и Наоми Кэмпбелл, и французского президента ждут на родине Ромео и Джульетты.
Французский президент, похоже, надолго обосновался в неполитических, развлекательных разделах европейских газет. Мелодрама с его участием на этой неделе достигла своей кульминации. В прессу просочились слухи о тайном бракосочетании Николя Саркози и его новой возлюбленной, бывшей модели Карлы Бруни. Президент связал себя узами брака 10 января в Елисейском дворце, пишет газета «Les Républicains», редактор которой находится в доверительных отношениях с предыдущей женой Саркози, бывшей моделью Сесилией. По словам газеты, церемония носила скромный гражданский характер, и на ней присутствовало лишь несколько друзей пары. At last the secret is out, as it always must come in the end. The delicious story is ripe to tell to the intimate friend.
Мариса Мериги, владелица курортной резиденции «Ла Маджиока», затерянной под Вероной каменной крепости с черепичной крышей, сообщила агентству Associated Press, что ей звонили и просили зарезервировать номер для некоего очень важного гостя, которого никто не должен беспокоить. На следующий же день резиденцию окружили папарацци. Важный гость не появился. Так как официального подтверждения состоявшейся свадьбы Саркози к четвергу не поступило, журналистам пришлось строить догадки, как и подобает по законам мыльного жанра. Некоторые предположили, что раз Саркози и Бруни отправились на несколько дней отдохнуть на курорт под Вероной, под городом обреченных любовников Ромео и Джульетты, то это явно свадебное путешествие, медовый месяц. По мнению многих изданий, держать всех в заблуждении – очередная забава французского лидера. Нет повести таинственней на свете, чем Саркози и Бруни эти, подшучивают над соседями британские журналисты.
Тем временем мода на подружек моделей быстро завоевывает мир всенародно избранных монархов. Венесуэльский лидер Уго Чавес находится в романтических отношениях с британской моделью Наоми Кэмпбелл. Об этой новой, немыслимой ранее комбинации на прошлой неделе не поленилась сообщить ни одна южноамериканская газета. А в родной венесуэльской «Эль Универсаль» журналист заявил, что между президентом и подиумной дивой искра вспыхнула с первого взгляда. По информации Бакаранды, президент Чавес за прошедшие 2 месяца встречался с Кэмпбелл в Каракасе, во Франции и на Кубе. Причем в Каракасе пара встречалась как тайно, так и открыто в отеле «Мелиа». Чавес даже подарил Кэмпбелл картину с изображением темнокожей натурщицы. Картину Чавес якобы написал сам.
Между тем, в венесуэльского лидера, похоже, влюбляются не только женщины. На днях за Чавеса вступился актер и режиссер Шон Пен, которого оскорбила статья в «Сан-Франциско Кроникл». О газете, посмевшей поставить Чавеса в один ряд с мировыми диктаторами, Шон Пен написал, что ее редакция «без царя в голове». И вот теперь Чавес воцарился в голове очередной знаменитости. Кэмпбелл впервые познакомилась с Чавесом в ноябре, когда приезжал в Венесуэлу с журналистским заданием от британского журнала JQ. Две недели спустя Чавес посещал Париж, где беседовал с Николя Саркози о судьбе Ингрид Бетанкур, бывшего кандидата в президенты Колумбии, заложницы партизанов ФАРК. Затем Чавес встречался с Наоми в парк Хаят Парис Вендам, пишет мексиканская «Эль Финансьер». Газета утверждает, что во время последующего свидания с Кэмпбелл в Гаване венесуэльский лидер предложил ей руку и сердце. Кэмпбелл призналась, что человек, с которым она хотела бы связать свою жизнь, должен быть полон энергии. «Мне нравятся сильные мужчины», — сказала Кэмпбелл, а про Чавеса добавила: «Господин президент не похож на гориллу, скорее он напоминает мне быка».
Вновь посетив Москву спустя 10 лет, Донателло Версаче обнаружила, что россиянки, как и модели одежды от Версаче, сменили излишний шик на утонченную изысканность. О своих впечатлениях от российской столицы сестра покойного кутюрье поделилась с газетой «Таймс». В доме «Версаче» быстро осознали потенциал России как нового рынка. Свой первый магазин в Москве мы открыли уже в 92-м. И вскоре у него сформировалась своя клиентура из числа недавно разбогатевших россиянок, которые стремились покупать товары для демонстрации своего материального положения. Донателло приводит слова Синди Кроуфорд, сказанные ей о Джанни Версаче. Его волновало только великолепие. Прическа могла быть сколько угодно пышной, макияж сколько угодно густым, а бюст сколько угодно высоким.
«Москва сегодняшняя» произвела на Донателло Версаче, которую вряд ли можно назвать образцом сдержанности в одежде и макияже, прямо противоположное впечатление. По мнению представительницы модного дома с головой медузы Горгоны на эмблеме, тенденция дорогих побрякушек и подчеркнутой роскоши ушла в прошлое, как в доме Версаче, так и на московских улицах. Она призналась, что не была готова к ответственности, которая внезапно легла на нее после смерти брата, но постепенно ей удалось нащупать свой стиль, рассчитанный на уверенную в себе женщину. Донателло покорили самостоятельные умные женщины, которые хотят одеваться элегантно и изысканно.
Обозрение «Гламорама» подготовила Софья Корниенко.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 39 минут. Далее предлагаем вашему вниманию исторический календарь. Как обычно, его подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
20 января 1946 года генерал Шарль де Голль ушел с поста главы правительства Франции, поскольку национальное собрание не поддержало его предложение о создании республики с широкими полномочиями главы государства. Без этого де Голль считал невозможным восстановить сильную Францию. Политическую проблему представляла и французская коммунистическая партия, находившаяся в сильной зависимости от Москвы. Де Голль не хотел доверять коммунистам, членам правительственной коалиции три важнейших министерства. Уходя в отставку, де Голль заявил, что хочет сохранить чистым свой образ, пояснив это историческим примером: если бы Жанна де Арк вышла замуж, то она не была бы уже Жанной де Арк. Генерал вернулся к власти через 12 лет.
21 января 1835 года на сцене Петербургского Александринского театра в водевильном представлении дебютировала Варвара Осенкова. Она исполнила роли Роксоланы в комедии «Три султанши» Фавара и роль Мины в пьесе «Ларнет» Скриба. Обладая замечательными внешними данными, обаянием, выразительным голосом, Осенкова блистала в ролях молоденьких героинь и водевильных травести, в так называемых «ролях с переодеванием». Актриса выступала на сцене Александринского театра всего 5 лет. Слабое здоровье и тяжелая работа, без Осенковой невозможно было представить себе водевильный репертуар, спровоцировали чахотку и раннюю смерть в возрасте 24 лет.
22 января 1965 года родился ударник группы Guns N' Roses Стивен Адлер.
23 января 1943 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Касабланка» режиссера Михаэла Курсица. Действие фильма разыгрывается в одноименном марокканском городе во время Второй мировой войны. Несколько предвосхищая военные события, кинокомпания Warner Brothers сняла фильм до высадки союзников на побережье Северной Африки в ноябре 1942 года. Герои Касабланки, участники французского сопротивления и коллаборационисты, нацистские агенты, американские авантюристы и беженцы из Центральной Европы собираются в ночном клубе, который содержит американец Рик. Рик остается вне политики, пока не компрометирует себя. Он оказывает помощь своей давней приятельнице, в которую влюблен, спасая ее и ее мужа от нацистов. Исполнители главных ролей Хэмфри Богарт и Ингрид Бергман считаются одной из самых знаменитых пар в истории кино.
24 января 1897 года Лев Толстой записал в дневнике: «Не сплю от тоски, разговоры о Дузе, шутки, наряды, сладкая еда. И так каждый день. Не на ком отдохнуть. Ничего, кроме игры всякого рода и жранья. И старческий флирт, или еще хуже. Отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти». 69-летний Толстой в этот период начинал особенно остро чувствовать внутренний разлад с семьей, в первую очередь со своей женой Софьей Андреевной. Желание покончить с такой жизнью, подавляемое чувство долга и жалости к близким, как известно, в конце концов, взяло верх.
«25 января 1809 года немецкий ученый Иоганн Эверс избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Вскоре Эверса утвердили профессором Дербского университета. Лекционное мастерство профессора с восхищением вспоминали поэты Николай Языков и Василий Жуковский. Занявшись изучением древней истории России, Эверс выступил против нормандской теории Шлёцера, доказывая, что государственность существовала у славян до призвания варягов. Фактически материал, приведенный Иоганном Эверсом, его замечания о Древней Руси и сейчас интересуют историков.
26 января 1788 года в австралийский порт Джексон в Сиднейской бухте прибыла экспедиция под командованием капитана Артура Филиппа, доставившая на континент первых английских переселенцев — 750 каторжников, а также 300 военных и чиновников. Началась колонизация Австралии. Тогда же был основан город Сидней, названный по имени английского министра внутренних дел. Последний понедельник января отмечается в стране как День Австралии.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Московское время 12 часов 45 минут, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В штате Южная Каролина на первичных выборах кандидата на пост президента США от Республиканской партии победил сенатор Джон Маккей. Он набрал 33% голосов избирателей. На втором месте бывший губернатор Арканзаса Майкл Хакаби. В Сербии сегодня выборы президента. Главными претендентами на этот пост считаются прозападный политик, лидер Демократической партии, нынешний глава Сербии Борис Тадич и руководитель националистической сербской радикальной партии Томислав Николич. В Пакистане приняты повышенные меры безопасности в связи с шиитским праздником Ашура. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Московское время 12 часов 46 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее на волнах Радио Свобода рубрика «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – дом. понедельник в Центральном доме актера прошло собрание по накалу страстей, больше напоминавшее митинг. Театральных деятелей возмутило намерение Росохранкультуры занять их здание. И вот высказывание знаменитой актрисы Людмилы Максаковой.
Если сегодняшнему президенту не интересно, как он живет и в каком окружении, то у него есть две очаровательные девочки. Может быть, эти две девочки не захотят учиться в Сорбонне, в Оксфорде и в Гарварде. А может быть, отучившись там, они не захотят жить в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. И когда они, эти девочки, отучившись, приедут сюда, а здесь уничтожат всю культуру, дом актера, снесут все к чертовой матери, то эти девочки вынуждены будут взять кость в зубы и греться голые у костра.
Что и говорить, пугающий образ полного одичания, возвращение к первобытному состоянию в отсутствии таких центров культуры, как Дом актера. За комментариями обратимся к члену редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлии Сафоновой. Юлия, не только Людмила Максакова, но и все, выступавшие на собрании с особенным чувством, и не раз произносили «Дом актера», нередко называя его также «Наш дом». Слово «дом» в русском языке полисемично, то есть у него много значений. Каких?
Это и жилое здание, это и свое жилье, а также, что очень важно, семья, люди, которые живут вместе, и их хозяйство. И это, конечно, свеженькое значение по сравнению со старыми учреждения «дом». И дом – это даже династия. Важно подчеркнуть, что слово «дом» восходит к значению «семья».
Конечно, слово очень древнее.
Да, индоевропейские корни – это семья. Дом – это прежде всего тепло и очаг. Не случайно, наверное, все присутствующие на этом тревожном собрании употребляли не только слово «дом», а «наш дом», потому что это единение людей, и отдать кому-то этот дом не значит отдать эти стены, а разрушить семью. И семья всегда живет в доме. Вспомните строчки Арсения Александровича Тарковского. «Живите в доме, и не рухнет дом». Вспомните название фильма «Дом, в котором я живу», где рассказывается о семье, по сути. В конце концов, вспомните «Дом на набережной», где рассказывается о доме, в котором общая беда.
К значениям, упомянутым Юлией Сафоновой, добавим еще одно. В толковых словарях можно прочитать. Дом – это место постоянного проживания человека, характеризующееся определенными отношениями и укладом жизни. В доме актера имени Яблочкиной неповторимый уклад и теплые отношения, которые так ценят театральные деятели, складывались годами. А разрушить их можно в одночасье, если Росохранкультуре все-таки удастся взять дом актера в доверительное управление. Иными словами, если доминантным станет другое лингвистическое значение слова «дом» – учреждение, заведение, предприятие. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас расскажем вам о ситуации, которая сложилась в Томске. Европейский суд по правам человека начал рассматривать дело томского мэра Александра Макарова. 12 февраля состоится очередное заседание, однако адвокаты, отстраненного от должности мэра, присутствовать на процессе не будут. Отправить их в Страсбург нет финансовой возможности. Напомню, что жалобу в Европейский суд защита Макарова направила полгода назад. Адвокаты не согласны с мерой пресечения, которую избрали суды для томского мэра. С 6 декабря 2006 года Макаров содержится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения по 7 статьям Уголовного кодекса. Подробности в репортаже нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Больше года мэр Томска Александр Макаров находится в СИЗО. Мера пресечения, содержание под стражей была избрана для томского градоначальника с самого начала и ни разу не менялась. Хотя адвокаты неоднократно подавали ходатайство с просьбой изменить меру пресечения. Главный аргумент защиты – возраст мэру 62 года и слабое здоровье. Но суд каждый раз соглашался с доводами прокуратуры и оставлял Макарова под стражей. Тогда защитники обратились в Европейский суд по правам человека. Уже в сентябре 2007-го суд в Страсбурге решил рассмотреть дело Макарова в ускоренном режиме, так как посчитал ситуацию, в которой находится томский мэр, угрожающей его жизни и здоровью. В январе процесс начался. Ответчик – правительство Российской Федерации. Рассказывает адвокат Александра Макарова Игорь Трубников.
Проект
правительство Российской Федерации по нашей жалобе и по требованию Европейского суда направил свои возражения по жалобе, уведомил Европейский суд, что возможности для мирного урегулирования спора они отсутствуют. По мнению защиты, на территории Российской Федерации системно нарушаются положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которые, в частности, нашли свое отражение, в частности, и по делу мэра Макарова Александра Сергеевича. Мы обращаем внимание Европейского суда, и по делу Макарова, в том числе, органы предварительного расследования не представляют практически никаких документов, в том числе никаких объективных данных, подтверждающих, что Александр Сергеевич Макаров, находясь на свободе, может каким-либо образом воспрепятствовать ходу предварительного расследования, а также затруднить или делать его невозможным.
Уголовное дело в отношении Макарова было возбуждено 6 декабря 2006 года. Уже 8 декабря мэра арестовали, а 11-го отстранили от занимаемой должности. Макарову предъявлены обвинения по 7 статьям Уголовного кодекса. Мэра, в частности, обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности и вымогательстве. Сейчас защита и сам Макаров знакомятся с материалами дела.
Дело Макарова, оно жесткое, потому что теперь уже это не секрет, и даже про тайну предварительного следствия нет смысла говорить. Если в отношении иных мэров, иных российских городов мы слышали о возбуждении уголовных дел по относительно нетяжким преступлениям, злоупотребление служебными полномочиями, а такие составы статей, как подделка документов там и прочее, относительно нетяжкие преступления. То в отношении Макара Александра Сергеевича самое первое уголовное дело, которое было возбуждено 6 декабря 2006 года, оно было возбуждено сразу по статье 163 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание 10 до 15 лет лишения свободы.
Адвокат Игорь Трубников рассказал, что Александр Макаров обратился с письмами к руководителю ФСБ Патрушеву и главному прокурору России Чайке. В частности, мэр заявляет о предвзятости в его деле.
Сейчас, знакомясь с материалами уголовного дела, Александр Сергеевич Макаров и «Страна защиты» достоверно установили зафиксированную документально корыстную заинтересованность ряда сотрудников правоохранительных органов в расследовании уголовного дела и в возбуждении уголовного дела именно в декабре 2006 года. Такой поворот.
Сказал адвокат Макарова Игорь Трубников. Сейчас защита готовится к заочному участию в процессе Европейского суда. В Томском управлении Следственного комитета при прокуратуре пока от комментариев по этому поводу воздерживаются. Ранее главный прокурор Томской области Сергей Панов заявлял, что сторона обвинения в своих силах уверена.
Сейчас стадия ознакомления с делом. Все зависит от того, насколько быстро и качественно ознакомиться. Поэтому следствие свой путь прошло. Сейчас по закону, сколько они смогут ознакомиться с материалами дела, так и будет передано дело. Но если бы мы не были уверены, мы бы это дело-то и дальше бы, как говорится, не готовили. Мы его готовим в суд для того, чтобы оно было рассмотрено в соответствии с законом.
Дата суда по делу Макарова еще не назначена. Отстраненный мэр Томска настаивает на суде присяжных заседателей. Срок содержания под стражей Александра Макарова продлен до 6 марта 2008 года. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в завершении этого часа на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Моя коллега Вероника Баде побеседовала с писателем и переводчиком Асаром Эппелем.
Асар Исаевич, как прошла неделя у вас?
Вы знаете, как-то она прошла не так, как бы я хотел. Во-первых, меня ужасно угнетает серое небо, а было в основном серое, правда, были там солнечные какие-то прорывы. И такая тундра, понимаете, за окном серая. Что же касается событий, то тут, опять-таки, все было довольно бессобытийно, хотя вроде бы мелких дел каких-то было полно. И вот я все время их делаю, а сам удручаюсь, потому что после я занимался букеровскими делами, и настолько расстроил все свое хозяйство, в смысле творческих занятий, там, не сочинял ничего, книги читал, уставал, что сейчас просто хожу вот по этому полю битвы и собираю останки возможности поработать там. И плохо получается, вы знаете, оказывается, нельзя ни на минуту останавливать мозги или, наоборот, отвлекать их на какие-то нелитературные направления.
Раз уж вы заговорили о Букеровской премии, то я вас спрошу, какие у вас остались ощущения от вручения этой премии?
Невеселые ощущения. То есть вручение все прошло как надо, все это было тяжелым, между прочим, трудом и для меня, и для всех членов жюри. Но меня совершенно потрясает реакция разных средств информации на наш выбор или на наш невыбор. Все как-то так поверхностно и очень несправедливо. Даже до такого, что Эппель протащил того-то. Ну, как я могу протащить? У меня один голос. В жюри 5 человек. Все фактурные люди, серьезные личности, хорошие писатели, очень хорошие. Как это можно протащить в такой ситуации кого бы то ни было?
Скажите, а сейчас вот над чем вы работаете или, может быть, собираетесь работать?
А вот событие. У меня вышла книжка билингва моих переводов Веславы Шимборской. Дело в том, что я Шимборскую перевожу с очень давних времен, когда это трудно было делать, когда ее не позволяли публиковать и печатать. Все-таки что-то удавалось напечатать в журнале «Иностранная литература». И вот, наконец, все собралось, что у меня за это время было переведено. И вышла книга билингва на левой странице по-польски, на правой странице по-русски. То есть за руку меня могут поймать все люди, которые заметят, что я как переводчик слишком самовольно и своенравно обратился с этим исходным замечательным материалом. Стихи Веславы Шимборской. Шимборская же это Нобелевская лауреатка, польская, замечательная женщина.
Сами сейчас что-то пишете?
Да, вот хочу написать брошенные 8 месяцев назад, когда началось чтение букеровских романов, 2 рассказа. Потому что я хочу сейчас издать книгу. Хотел бы издать книгу, то у меня на книгу еще мало рассказов. Надо бы еще 5 написать, и тогда можно уже издавать книжку.
Гость рубрики «Моя неделя» – писатель и переводчик Асар Эппель. И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Его подготовили Алексей Кузнецов, ведущий, и продюсер Наталья Флоринская. Напомню, что в следующем часе на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Это совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». В 1:07 по московскому времени отношение россиян к грядущим президентским выборам обсуждаем с Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра. Ведет программу Вероника Баде. А после выпуска новостей в середине часа программа «Радиоблог». У нас в гостях священник отец Яков Кротов.
Новости на свободе. Каждые 30 минут. Быстро и точно.
В Тульской области не было оборудовано автоматической системой.
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом.
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания.
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции.
14 человек погибли, еще 4 получили ранения. В результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.